Мы продолжаем предисловие к учению о 10 сферотах, пункт 138. Однако знай, что хотя расстояние между одеяниями Торы в этом мире и одеяниями в мире Ацилут неизмеримо, то есть мы с вами о чем говорили? Мы говорили о том, что сверху вниз спускается свет. Это один и тот же свет, который идет из мира бесконечности до нашего черного мира. До нашего черного мира. Этот мир. И в наш мир он входит, этот свет. И все оживляет. Но все зависит от того, в каком одеянии он приходит. На пороге этого света стоят миры. То есть мир Асия, Ицера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и дальше бесконечность. Свет, он один абсолютно везде, только разные на него одеяния. То есть от тонких одеяний и до более толстых. Вот так вот этот свет идет к нам. А у нас в мире, конечно, этот свет уже одевается совсем в такие одеяния, что мы даже не представляем, что он исходит из Творца и что несет с собой. Так вот, расстояние между одеяниями в нашем мире и одеяниями в мире Ацилут неизмеримо с тем, в самой Торе, то есть в свете, кроющемся внутри одеяний, нет никакого различия между Торой мира Ацилут и Торой этого мира. Как сказано, я своих действий не меняю. То есть, что значит вот эти одеяния? Одеяния, они действуют очень просто. Если вот здесь находится кли с экраном, то, соответственно, ему должно быть и одеяние. Излучение этого света должно быть относительно кли соответствующим. А здесь большая кли с большим экраном. И соответствующий свет должен излучаться больше. То есть одеяние тоньше. Свет он один и тот же. Значит, здесь одеяние толстое. Здесь тоньше. Здесь еще тоньше. Пока здесь, в мире бесконечности, нет одеяния. Я там не знал, что у меня получится мир бесконечности. Вот так вот. Нет одеяния. Просто один свет, который все собой заполняет. Надо было бы начертить, конечно, вот таким образом, может быть, одеяние, конусообразным. Да? Сверху вниз. Здесь потоньше, а здесь потолще. Ну, у меня не хватает на это, на все способностей. И более того, эти грубые одеяния нашей Торы, мира Асия, ничуть не менее ценны относительно облачающего в него света. Что он говорит Баля Сулам? Не только свет, то, что он везде, во всех местах одинаков, представляет собой такую ценность, а то, что свет одет в разные одеяния, в более толстые, все-таки мы нарисуем здесь. Да? Если мы возьмем от света бесконечности нашего мира, допустим, вот так вот, это идет одеяние Торы. Внутри находится свет, а на него вот такое толстое одеяние. Вот эта вот линия, это будет свет. А вот это все, это фильтр. Так вот, свет, чтобы пройти фильтр, он ослабляется через этот фильтр, ослабляется через него и уже проходит наружу более слабым и в соответствующем виде смодулированным под то, какой это мир. То есть каждый мир, он имеет свой свет, да? И по количеству, и по качеству различный. Как мы знаем, свет в мире Асия – это нефеш. Да? Это не просто самый маленький свет. И форма его такая, что он делает домем. Свет в мире Ицера – руах. И мощь его такая, и стиль его такой, что он делает уже, думаем, это неживая, неживое, что он делает уже растительную форму эгоистического желания и так далее. То есть вот эти фильтры, которые стоят на свету, на проходе света, то есть вот тут они находятся, и свет проходит сквозь них. Свет при этом становится таким, что он определенным образом воздействует на эгоизм, и он-то и делает этому эгоизму форму, вид, цура. То есть здесь просто, допустим, находится какая-то вот такая вот бесформенная куча эгоизма, эго, а когда свет на него воздействует, то вместо этого отсюда вырастает, допустим, сердце. То есть уже определенное живое чувство к Творцу. Таким образом воздействует свет. Поэтому с точки зрения их конечного исправления, а эти одеяния, которые есть на этот высший свет, они неизмеримо превышают по своей важности все чистые одеяния Торы в высших мирах. То есть, поскольку здесь одеяния толстые, да? Одеяние на свет. Толстое. Вот здесь вот идет свет. Одеяние толстое на свет, а, допустим, в высшем мире более тонкое. Вот оно, какое тонкое. Так он говорит, Баля Сулам, то, что одеяние толстое, это наоборот, это огромная ценность, потому что именно эти одеяния, они передают свою форму эгоизму. Эгоизм облачается в них и становится подобным свету. Как это сказать можно по-другому? Свет находится в какой-то форме. А здесь эго. Бесформенное. Свет передает эту форму эго. Эго приобретает вот такую же коробочку форму, которая была у света. Внутри, значит, эго, а снаружи это форма. И когда эгоизм приобретает форму эту, тогда он становится равным абсолютно свету. И тогда вся эта его исправленная форма, она полностью сливается со светом. То есть, вот эти одеяния на свет, они передаются душам. Душа приобретает эту форму, приобретает эти свойства, приобретает намерение отдачи ради Творца и так далее. И при этом одевается в это. Это называется левушей нешамот, так и называется. И этим она обретает подобие Творцу. Вот эти вот одеяния, все-все-все сверху вниз, они и есть подобие Творцу. Снизу вверх, когда творение начинает их на себя принимать, оно при этом постепенно уподобляется Творцу. И это потому, что скрытие есть причина раскрытия. после своего исправления скрытия в пору откровения становится раскрытием, как фитиль светом. И чем больше скрытие, чем больше свет раскроется и будет льнуть к нему во время его исправления. Таким образом, все эти грубые одеяния, в которые облачилась сатана в нашем мире, он говорит вообще про наш мир, нисколько не менее ценны, чем облачающийся в нее свет, а наоборот. То есть, почему форма ценнее, чем содержание? Потому что эта форма, если ее принимает создание, она помогает ему становиться равным содержанию, равным свету. И так победил Моше ангелов своим утверждением. Разве есть среди вас зависть? Разве есть среди вас злое начало, эгоизм? То есть для чего вам нужна Тора? Иными словами, большее скрытие раскрывает больше свет. И он показал им, как при помощи чистых одеяний, в которых облачается Тора в мире ангелов, не могут раскрыться большие света, а одеяния этого мира, а в одеяниях такого мира, в одеяниях такого мира это возможно. То есть, ангелами называются те, кто находится в высших мирах, силы, эти силы, которые не требуют одеяний, и поэтому им не нужна Тора. Тора нужна, свет, облаченный в одеяние, называется Торой. Вот то, что отсюда выходит наружу, относительно нас, это называется Тора. То есть Тора это свет плюс одеяние. Поэтому в Торе есть пшат, ремез, друж, сот. Пшат, ремез, друж, сот. Вот. И это четыре одеяния Торы. Так? Четыре одеяния Торы. Вот. Сороковой пункт. И так прояснилось, что нет никакого различия в чем бы то ни было между Торой мира Ацилут, где Тора и Творец единый, и Торой этого мира, а все различие лишь в одеяниях, так как одеяния в этом мире прячут Творца и скрывают его. И знай, что по имени своего облачения в Тору Творец называется Учителем, что указывает, что даже во время своего скрытия, даже в двойном скрытии, он пребывает в Торе и облачен в нее. То есть свет, который проходит к нам и высвечивает нам двойное скрытие, одиночное скрытие, этот свет несет с собой все одеяния, все левушим. И поэтому нет никакого в нем в самом отличия между, в каком бы мире он не был. А грубые одеяния Торы перед нашими глазами, это как крылья, покрывающие и скрывающие учителя, облаченного в них. Однако, когда удостаивается человек раскрытия лика в четвертой стадии возвращения из любви, то есть в мире Ацилут, и говорит, то договориться о нем не будет более скрываться учитель твой, поэтому называется пшат, открытая часть. И глаза твои будут видеть твоего учителя, потому что с того момента и далее одеяния, учения не покрывают, не скрывают больше учителя, и раскрывается Творец человеку навеки. Что Тора в мире Ацилут и Творец единый. Значит, тут напишем тогда пшат. Тора и Творец. И постигающий единый. И поэтому называется пшат. Что ничего больше скрытого тут нет. И из этого пойми сказанное. Меня оставьте, а Тору мою сохраняйте. Это означает, что хорошо бы вы оставили меня и сохранили бы Тору, потому что свет, кроющийся в ней, именно в ее одеяниях, он-то и возвращает к источнику. И из этого 141 пункт мы с вами изучаем. И на первый взгляд это странно. Однако имеется в виду, что люди... Минуточку, а почему у меня тут уже 142-й? Это мы с вами вчера изучали? Что же вы мне не говорите? И на первый взгляд это странно. Однако имеется в виду, что люди постились и страдали, чтобы раскрыть лик Творца. И поэтому сказано, ищущие меня найдут меня. То есть не ищи Творца свет, а ищи, каким образом одеться в его одеяние. И тогда ты станешь равным ему. Вот по этой вот схемке. Значит, далее... Пункт 142. А теперь можно прояснить суть науки Каббала хотя бы не в ничтожной мере, достаточной для верного представления о природе этой науки, чтобы не вводить себя в заблуждение ложными вымыслами, составляющими представление большей части масс. Перевод, конечно, очень тяжелый. Короче говоря, давайте представим себе, что такое наука Каббала в правильном виде, не в том, которое бытует среди масс. И нужно знать, что Тора делится на четыре части, охватывающие всю действительность. Три стадии различаются в общей реальности этого мира и называются мир, год, душа. То есть вот есть наш мир, этот мир, и в нем есть части какие? Он сказал, мир, год и душа. А четвертая часть представляет собой пути существования этих трех частей реальности, их питание, управление и все случаи их проявления. То есть, так, там на иврите называется киюма мециют, а у нас как это назвать? Питание, допустим. Или управление. Лучше управление. Управление. 143 пункт. Внешняя сторона реальности, например, небеса, небосвод, земли, моря и тому подобные места, описываемые в Торе, называются миром. То есть это объекты мира. Теперь имеются в виду объекты мира, я их пишу в нашем мире, этот мир. Но Тора-то не описывает наш мир. Она описывает духовный мир. Поэтому не зря он тут говорит, что внешняя сторона реальности, например, небеса, небосвод, моря и тому подобные места, описываемые в Торе. А Тора рассказывает нам о мире Ацилут. Но земными словами. Так вот, это называется миром. Внутренняя сторона реальности, то есть человек, животные, звери и так далее, то есть, как бы, живые существа, так, звери, человек, где это, называется внешней стороной, называется душой, я извиняюсь. Звери, человек называется душой. Так. Развитие реальности по поколениям, называемое причинам следствия, которое переходит причина-следствие, это называется год. Значит, причина-следствие, причинно-следственное развитие. То есть силы, которые вынуждают причинно-следственно развиваться, они называются годом. Так, и все описываемое в Торе пути существования реальности, как с внешней стороны, то есть со стороны всех объемов творения, так и с внутренней стороны человека, все животные, все это называется управлением, существованием реальности, киюма мециют. Значит, ну, управление, я не знаю даже, как сказать. Запуск, я бы назвал бы это, запуск реальности. Вот. Так. Дальше. Есть ли? Кен?
Ло ברור מה זה קיום המציאות.
Любой мир состоит из четырех частей, составляющих. Мир называется, допустим, просто нечто существующее. Не может ничего существовать, если не состоит из четырех частей. Какие это части? Внутренняя и наружная. Внутренняя – это все, что творение, души, ангелы, все-все-все, что ты хочешь, можешь сказать. Наружная – это система. Сама система, в которой это существует. Затем, есть программа, по которой происходит развитие и наружной, и внутренней части, частей. Это называется год, годы. И есть управление, питание, оживление всей этой части, которая называется, как мы это назвали, управлением. Киюма мециют. Что непонятно? Объекты мира, это понятно, что это такое? Объекты мира, это имеется в виду, вселенная, допустим. То есть неживая ее часть, которая не подлежит никакому изменению. Так? Это мир. Душа. Это имеется в виду человек и включенные в него остальные части мироздания, которые включаются, помогают человеку, каким-то образом идут вместе с ним, и поэтому поднимается человек, они поднимаются вместе с ним. Это душа. То есть здесь является, конечно, человек главным, он, исправляя себя, поднимает себя по духовным ступеням, соответственно, и все и весь остальной мир, именно вот этот мир, который помогает ему, да, поднимается вместе с ним. То есть животные там, и так далее. Души. Далее. Причинно-следственное развитие души в первую очередь. Так? Оно идет по определенной программе. Значит, есть специальная программа, которая относится к душе. Да? И которая называется годы. Теперь, если это все будет существовать, не хватает еще электричества, которое бы это все питало? Или достаточно? Не хватает? Не хватает. Так вот это и есть запуск реальности, я его так и назвал. На иврите называется киюм. Киюм, я бы сказал, это одушевление. Да? Нет, когда вдыхают душу, оживляют. Оживление, может быть. поддержка существования. Да.
תמיד אמרנו שזה בתוך סדר העולמות נמצא, שתמיד בתוך המדרגות.
Я не знаю, где это находится. Я иду сейчас по пунктам, которые мне говорили Сулам. Мне не важно, что я когда-то изучал. Сейчас я изучаю то, что он говорит. Все. Может быть, он потом мне что-то объяснит еще другое. Это совершенно неправильное отношение. Потому что когда-то было, то сейчас я не могу это изменить. Значит так. Пункт 144. И зная, что четыре мира, называемые в Кабале мирами Ацилут, Брия и Церасия, распространились и вышли один из другого, как печать и отпечаток. То есть все миры мы знаем, они находятся один под другим. Так? Они находятся один под другим. Эти четыре мира. Асия, Ицира, Брия, Ацилут. И все, что находится в одном мире, также находится и в другом, как отпечаток одного и другого. Все, что записано на печати, непременно отпечатывается на ее отпечатке. Не меньше и не больше во всех своих деталях. Также было и при распространении миров. Все четыре стадии, присутствующие в мире Ацилут, мир, год, душа и пути существования, мир, год, душа, я все-таки напишу киюм, мир, год, душа, киюм. Мир, год, душа, киюм. Мир, год, душа, киюм. Все они так и распространились сверху вниз, и так они действуют друг на друга. И точно так же перешли из мира Брия в мир Яцера и вплоть до мира Асия. Таким образом, мир, год, душа, видимой нами реальности со всеми путями существования, предстоящими перед нашими глазами здесь, в этом мире, произошли и раскрыты из мира Ицера. Он считает нас находящимися в мире Асия. Ну, допустим, он считает, мы согласны. Мы уже в мире Асия. Вот. И более того, даже все то новое, что возникает сегодня в этом мире, в мире Асия или в нашем мире, неважно где сказать, раскрывается сначала в мире Ацилут. То есть начало здесь всегда. Начало всех начал. В мире Ацилут. И оттуда распространяется вниз в мир Брия, в мир Яцера, и затем к нам, в мир Асия. К нам. Как сказано, нет ни одной травинки внизу, чтобы не было у нее судьбы и надсмотрщика наверху, который бы влиял бы на нее, ударял бы ее и приговаривал расти. То есть рост, он всегда под жестким влиянием свыше. И об этом сказано: человек внизу не пошевелит и пальцем, пока не провозгласит о нем свыше его, именно его личное управление. Так вот, ничего нового пока он нам здесь не сказал, Баля Сулам, кроме разделения всего существующего в каждом мире, на каждой ступени, на мир, год, душа, управление. Все. Это относится к каждой части. То есть, если я возьму здесь какой-то любой объект, любой объект, любую там душу, допустим, да, то вокруг нее тоже будет, она сама по себе душа, вокруг нее будет включение всех остальных душ. Внутри нее будет включение человеческих душ, вокруг нее будет включение более низших душ. Она сама по себе будет ощущать в себе окружающий ее мир. Дальше объекты, то есть этого мира. Она будет ощущать свою причинно-следствие развития, подъемы, спуски и так далее. И если она будет принимать правильно вот эту форму всю, то в итоге она ощутит высшее управление, запуск реальности, который на нее существует. То есть из этих всех частей состоит любое состояние любого творения. Но мы сейчас говорим о человеке, который сознательно это может постичь. А для остальных это неосознательно. Ну, наверное, на этом мы должны будем сегодня закончить.